Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, телезрители. Программа «Особое мнение». Замглавный редактор журнала New Times Евгений Альбац. Добрый вечер.
Добрый вечер.
У нас огромное количество тем, разных, самых, в общем, будем сжато. Значит, во-первых, конечно, не можем пройти мимо завтрашнего события. Завтра в 9 часов утра, насколько я понимаю, российскую границу попытаются пересечь ваши два сотрудника, Илья Балабанов, которого впускают, поскольку он российский гражданин, и высланная Наталья Марарь, которая была выслана, вот будем так говорить, да, или там ей отказано было во въезде, там сейчас идут разговоры, какая же была формулировка. Вот я сегодня слышал самого Илью Балабанова в эфире.
Барабанова.
Да, простите, пожалуйста, uh-huh. Илью Барабанова, молодого парня, который, ну, у них свадьба, ребят полюбили друг друга. Значит, любовь оставим в сторону. Там есть корреспондент «Эхо Москвы» вместе с ними, который завтра будет, так сказать. И сегодня очень многие сказали, что эту любовь мы понимаем, это политакция, и вообще это провокация, и так далее, и так далее. Вот как ты, как замглавного редактора, вот все бы это характеризовало?
Я вообще не люблю комментировать личную жизнь других, в
том числе. Я бы сказал так, вот я бы сказал общественный ее момент, общественно значимый момент, пересечение границы, попытка пересечения границы супругов, один из которых, которого не ждут здесь.
Значит, ну, во-первых, я вам хочу сказать следующее. Мы все трое вместе работаем с основания журнала. В январе мы все пришли в журнал The New Times, и следующие больше чем полгода мы вообще сидели в одной комнате. Илья, Наташа и я. Тож, мы жили в журнале. И, конечно, когда два молодых человека сидят, их столы стоят рядом, когда они сидят рядом, и мы работали 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, было бы странно, наверное, ожидать, что между ними не возникли какие-то неформальные отношения. При этом я должна честно сказать, что я категорически противник романов на работе. Я считаю, что даже вот танцы отдельно, песни отдельно. Но, тем не менее, нормальное дело, молодые ребята, они влюбились. И они решили пожениться. На самом деле они решили пожениться задолго до всей этой истории. Но когда...
Но Илья Барабанов понимает, что его жену не впустят в Российскую Федерацию, что она представляет, цитирую, угрозу для безопасности Российской Федерации.
Значит,
правильно
дело
я говорю,
в том,
да?
Что да. Значит, во-первых, Наташу не впустили на территорию Российской Федерации, не представив объяснения. Более того, не представили объяснения журналу, не представили объяснения ее адвокату, хотя закон об иностранных гражданах того требует. Хельсинская, значит, третий протокол Хельсинского соглашения того требует. Ограничение на деятельность журналиста того требует. Наташу, конечно, не пустили на территорию Российской Федерации за ее профессиональную деятельность. Это одна сторона вопроса, и как наши слушатели, я думаю, знают, адвокат The New Times и адвокат Натальи Мораль Юрий Костанов подал соответствующее заявление в суд, и в марте месяце, 17 марта, в Мещанском суде будет рассмотрен иск к Федеральной службе безопасности.
Я понимаю, но сейчас ее впустят или нет?
Значит, по закону. По закону Российской Федерации ее обязаны впустить.
Из-за?
Поскольку она является супругой гражданина Российской Федерации, согласно закону Российской Федерации, супруги имеют право проживать по месту регистрации супруга, который является гражданином Российской Федерации.
А они брак заключили в России? Он в России заключен или в Молдавии? Потому что если в Молдавии, мы такой страны не знаем.
Ничего подобного. Значит, дело в том, что, как хорошо заметил президент Российской Федерации Владимир Путин, Россия всегда соблюдает те международные договоры, которые она подписала. Россия подписала целый ряд международных договоров, согласно которым Наталья Марарь как журналист... Я уже не говорю о том, что все, что было сделано с Марарь, это беззаконно.
Еще
это
раз
первое.
Оставим, потому что не
Теперь,
коснемся других вопросов.
Значит, по законам Российской Федерации и по международным законам, если Марарь не впускают завтра на территорию Российской Федерации, это разделенная семья. Значит, законы Российской Федерации и международные законы, которые, как сказал президент Путин, Россия обязуется соблюдать, требуют, чтобы мораль могла присутствовать на территории, проживать по месту регистрации ее мужа Барабанова Ильи. Это пункт первый. Пункт второй заключается в том, что никаких оснований не допустить супругу российского гражданина у Российской Федерации нет.
А если она представляет угрозу для Российской Федерации, как там было сказано, угрозу чему?
Угрозу национальной обороне, национальной безопасности и здоровью населения.
Я понимаю, что Барабанов, он замечательный, красивый парень, но он же своим каким-то таким магическим воздействием, он же не улетучил из нее вот эту угрозу, которую она представляла, по мнению российских властей. То есть
мы консультировались.
Жень, я беру только формальную сторону.
И я говорю только о формальной стороне. Ну. Если российские власти будут соблюдать закон Российской Федерации, они обязаны Наталью Мораль впустить.
Не понимаю. По мнению российских властей, она... Там нежелательный элемент, преступница угрожает. Как ее можно пустить? Да что, с помощью Барабанова она будет продолжать уничтожать Россию?
Значит, мы консультировались по этому поводу с юристами.
Так.
Наши адвокаты утверждают, что власти Российской Федерации обязаны пустить жену гражданина Российской Федерации по месту его регистрации, то есть в город Москву. Они обязаны это сделать.
То есть, последний вопрос, потому что у нас через 15 секунд пауза. Если ее не пустят, то ее не пустят через границу, да? То есть она и не в Москве же ее будут возвращать. То есть ее могут
Москве,
не пустить...
В Домодедово.
А, самолетом они летят,
ну, естественно,
да?
Они летят самолетом. Они абсолютно ничего не скрывают.
Все
это
понятно.
Делается совершенно открыто.
Мы делаем небольшой...
Более того, я тебе скажу...
Сейчас, извини, это уже скажешь потом, потому что посмотри на время. Очень короткая пауза, и мы продолжаем.
Многоточие зрение. Эхо Москвы.
Куда?
Реклама.
Что такое сберегательная карта KidFinance? Вы можете перевести на нее зарплату или просто положить деньги. Вы можете тратить их без ограничений в магазинах и кафе, снимать наличные в банкомате в России и за границей. А на остаток денег банк будет ежемесячно начислять хорошие проценты. Сберегательная карта KidFinance. Звоните 8-800-2002-102. KidFinance. Инвестиционный банк УАО.
Весенний праздник волшебных сюрпризов и подарков для вас в фирменной сети «Императорский фарфор». Только с 13 февраля по 10 марта в магазинах «Императорский фарфор» каждая покупка оборачивается новыми скидками и подарками. Ощутите неповторимое очарование весны вместе с утонченным и изысканным императорским фарфором.
Кутузовский 9 и Петровка 5. Наш сайт ipm.ru.
Настоящая долларовая лихорадка. Самое выгодное время для покупки автомобилей Chrysler, Jeep и Dodge. Яркие, мощные, надежные. Теперь они еще доступнее. Вы экономите до 230 тысяч рублей. Звоните 745-2649. Предложение действует до 31 марта.
7 марта в помещении Цедри, там разом бабник, приходи посмотри. Откроет сердце всем собравшимся он прекрасный.
Николай Тамразов в авторской программе «Я бабник» 7 марта в Цедри в 19 часов.
Найди себя в FM-диапазоне.
Рекламная служба «Эхо Москвы».
Зона уверенного приема.
Радио «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
А продолжаем программу «Особое мнение». Замглавный редактор журнала New Times Евгений Альбац. Если позволишь, от молодоженов, которых завтра то ли пустят, то ли не пустят, и появится разделенная семья, мы перейдем к другим темам.
Не появится разделенная семья.
Нет, понятно, что сердцем они будут принадлежать друг другу, но между ними будет стоять государство, которое...
Я рассчитываю, что вот у этого государства хватит ума чтобы понять, что у них сейчас, у этого государства, есть возможность исправить допущенную ошибку. До нас, нам передавали через самые разные источники, от высоких государственных начальников, что они очень сожалеют о том, что произошло, и дальше начинается перекладывание с одной из больной головы на другую больную голову. Факт заключается в следующем. Завтра у государства Российской Федерации есть возможность исправить ошибку, при этом особенно не теряя лицо.
Ну, вот, значит, ты увидишь, как они ее исправят. Тут есть такая тема, которую мы не будем обсуждать. Я просто хочу сказать радиослушателям и телезрителям, все больше москвичей хотят сменить пол. Мы это обсуждать не будем. Я просто хочу хотя бы осознать эту новость как-то, но к ней, с ней надо сжиться, понимаете? И, может быть, подумать, так сказать, если все больше хотят, то чего мы тут делаем? Значит, смотри, МИД Грузии вручил послу России ноту протеста. Москва без согласия Тбилиси проводит выборы на чужой территории. Значит, я напомню, что 80% жителей Абхазии имеют российские паспорта. И дело не в том, что Грузия вызвала посла, и, так сказать, она обязана это сделать. Но интересный комментарий российской стороны. Российская сторона говорит, мы это делаем всегда, потому что так сложилась жизнь, что они имеют российские паспорта, и российские граждане обязаны голосовать. Это чужая территория. Мы на этой чужой территории, как в любой другой стране, проводим голосование. И нам совершенно непонятно, по какому поводу протесты. Раз они российские граждане, пусть придут, бросят или не бросят бюллетени. Да? Значит, эти должны протестовать, а эти должны обеспечить гражданам Российской Федерации право голосования. Кто прав?
Обе стороны.
Обе стороны.
Грузия протестует против того, что на территории автономии, которую грузины считают частью своей территории, и по факту, по, юридически, и Абхазия, и Южная Осетия, часть территории Грузии, происходят выборы с главы совершенно другого государства. С другой стороны, Российская Федерация обязана
обеспечить... Америка не протестует, что более миллиона россиян на территории Соединенных Штатов Америки, которую ты прекрасно знаешь, территорию Соединенных Штатов Америки, голосуют, за, имея паспорта там за Путина или не Путина?
Потому что нет ситуации, при которой правительство одной страны выдает гражданам другой страны паспорта, и причем эта другая сторона является самопровозглашенная республика Абхазия или самопровозглашенная республика Южная Осетия, которая заявляет, что она независима от Грузии. Ни одно государство не признало независимость Абхазии и Южной Осетии. Международное право по сию пору считает, что Абхазия и Южная Осетия – это часть территории Грузии. Поэтому, когда одна сторона Российской Федерации играет в эту игру и выдает паспорта, и как бы делает вид, что это так случайно получилось, что 80% абхазов имеет паспорта России. Так случайно как-то произошло, да?
Мы же понимаем, что это игра. Итог, что и те, так сказать, понятно.
Нормальная дипломатическая игра.
21-го встречался Саакашвили с Путиным на неформальном саммите глав СНГ. Очень мало по этому поводу информации, но они, в общем, договорились о чем-то, о чем мы не знаем, но известно, что полетят самолеты в конце марта, да, 10 рейсов будет в неделю, 10 Грузия будет делать, 10 России. Ой, как хорошо, да. Но трясти будет так же, потому что эти горы, и там тяжело садиться в этом тбилисском аэропорту. Но, вот, понимаешь, не было этого, и все были враги, и после этого 21-го, и помнишь, Путин еще сказал, что у нас должен быть очень серьезный разговор. И вот состоялся серьезный разговор, и, по всей видимости, были какие-то договоренности. Вот что это за договоренности, тебе кажется? Кстати, здесь был Багапш у меня в эфире, да, который, когда его спросил, признает ли он Косово, он сказал... Нет, не та ситуация, мы самопровозглашенные, мы не субъект политический, мы не можем. Я спросил, а вы хотите, чтобы, так сказать, вы пойдете к Путину, чтобы вас признали? Он говорит, да нет, мы понимаем, что не та ситуация. То есть такое ощущение, что, так сказать, серьезно ребята поговорили и решили как-то не дергать ситуацию, то ли в связи с приходом Медведева, то ли еще что. Вот что ты думаешь по поводу этого грузинского узла? Как он развязан?
Я думаю, что и российская сторона понимает, что воевать на Кавказе она не хочет. В случае, если Россия в одностороннем порядке признает независимость Абхазии и Южной Осетии, понятно, что должны быть какие-то ответные действия со стороны Грузии. Если грузины предпринимают какие-то силовые действия на территории непризнанных республик, это война. Это война. И я думаю, что Россия не, во всяком случае, президент Российской Федерации Владимир Путин не хочет ввязывать Россию в еще одну войну на Кавказе. Вот мне кажется, это безумно важная вещь, что Российская Федерация в лице своего президента поняла, что еще одна война на Кавказе ей категорически не нужна. При этом есть силы и так называемое экспертное сообщество, которое всячески убеждает, значит, руководителя Российской Федерации, что надо раз вдарить по Грузии и на этом навсегда закрыть вопрос.
Неубедительно, Женя. У меня вопрос. Почему полетели самолеты? Самолеты могли не лететь еще 1000 лет. Не я надо думаю... войны. Просто не летают самолеты, нет боржоми, нет вина. А сейчас будет и то, и другое, и третье.
А ты, Матвей, ты совершенно не допускаешь, что в окружении Путина есть здравые люди, которые сказали, вот вы посмотрите, что мы потеряли на всей этой истории
нет,
с грузинами.
Нет, категорически. У меня версия, которую я высказывал, могу высказать тебе. Да. Я считаю, что у Путина есть пару... Ну, вот знаешь, вот как, он же такой пацанский человек, знаешь, по понятиям он такой, вот. И у него есть пару, ну, его счетов с этой жизнью. Вот первое это Саакашвили, второе это Ходорковский. Потом еще была Чечня. С Чечней он навел порядок, с Ходорковским, не знаю, как он, да, но сейчас я объясню. А третье это Грузия. Так вот, он не захотел Грузию перекладывать на Медведева. Дело в том, что Медведев, ну, понимаешь, ну, вот будет вот человек и так далее. Зачем... Он свое, это его счеты. Понимаешь, вот этот Саакашвили, и? Вот это все. Вот он решил этот узел.
Ну, если это по-пацански, то он не должен был бы это делать. Я думаю, что Путин ровно потому, что он уходит, и он понимает, что ему надо как-то восстанавливать свой имидж в глазах мирового сообщества. Последнее, что ему надо, это доводить ситуацию до войны на Кавказе. Он пытается решить эту проблему с Грузией тихо, мирно и явно всем показывая, воевать в Грузии, на Кавказе мы не будем. Потому что понятно, что война будет не с Грузией, если не дай бог она случится, а это будет прокси-война между двумя великими державами. Вот до этой ситуации я думаю, что все-таки вокруг Путина есть хорошие эксперты, которые ему сказали, сколько и чего он проиграет на этой ситуации.
Да, ну хорошо, пусть будет так. Значит, следующий вопрос... Значит, такой. Вот какая у нас сейчас... задам тебе загадку. Какой у нас есть лидер одной из наших кавказских республик, что мы вообще не понимаем, он чем-то руководит или вообще ничем не руководит? Ну, Кавказская республика на территории Российской Федерации. Ингушетия называется.
Да? А, ну да, господин Зязиков.
Путин наградил Зязикова орденом за заслуги перед Отечеством третьей степени, за большой вклад в социально-экономическое развитие республики, многолетнюю миротворную работу. Формулирую вопрос. Очень возможно, что Мурат Зязиков, при этом я уже понимаю, как Латынина там бьется в истерике и кидается с 25-го этажа, после того всего, всех рассказов об Ингушетии и так далее, и Володя Варфоломеев, и наши ребята, которые поехали туда и что там с ними вытворяли, вопрос не в этом. Может, он заслуживает. Но почему Владимир Владимирович награждает его сейчас, когда ни одна проблема Ингушетии не снята? Что это такое?
Это советский подход. Я думаю, что Зязикову грозит отставка. Что сначала ему дают пирожок в виде вот этой награды, а дальше ему грозит отставка. Это очень по-советски. При Совке ровно так и делали. Награждали... Причем награждали не очень значимой наградой, да, но так, что в газетах попадало, что Пупкин Завалдайский награжден там орденом, предположим, знака почета. И это было сигналом, но все знали, ему должны были должны были бы по положению дать орден Ленина, а ему дали всего лишь орден там Дружбы народов, предположим, да, или орден знака почета. Это значит,
что... Он понял, что это приговор, да?
Да, абсолютно. Это абсолютно советский вариант. Значит, Зязикову грозит отставка.
По Таркацишвили привезли в Грузию, и 3 дня идет прощание, и 28-го похоронят. Вот нас смотрит в Тбилиси, фигура по Таркацишвили широко известна. Вот что бы ты сказала, так сказать, вслед этому человеку, которого похоронят 28 февраля?
Мы были знакомы с Бадри по Таркацишвили. У нас были довольно сложные отношения. При этом как всякий человек, который уходит в другой мир, пусть ему там будет хорошо. И, конечно, его семье, его близким всячески соболезнования, сочувствия, поскольку для них это большая утрата.
Я сегодня в комментарии для грузинского канала «Имеди» высказал такую мысль, что произошло не очень хорошая история, потому что это был богатейший человек, и если бы внутренняя ситуация в Грузии сложилась бы как-то иначе, то его бы деньги пошли на благо Грузии. Ну, они частично пошли, да, но как-то вот получилось, что вот все это вот как-то прошло мимо Грузии. Тебя не вызывает это сожаление?
Это его деньги. И то, как он ими распорядился, так он ими распорядился. Вообще, чего-либо говорить во след человеку, который уже не здесь и не с нами, понятно, что он уже давно не здесь и не с нами, я имею в виду не на этой грешной земле, я считаю, на самом деле, честно сказать, неправильно. Это его уже отношение с Богом. И дай Бог, чтобы...
Я не про его отношение с Богом, я про наше отношение к нему. Вы помнишь, как в советские времена писали всемирное историческое значение этого человека? Оно есть или его нет? Он злой гений или что это такое?
Я не хочу это обсуждать.
Не хочешь обсуждать?
Нет, категорически не хочу.
Ох, слушай, ну у вас какие-то сложные были отношения. Какие-то сложные отношения. Ладно, шлейф виден. Дорогие друзья, значит, я напоминаю, что это Евгения Альбат, замглавного редактора журнала New Times. Она у нас в гостях. И я напоминаю, что +7 985 907 45 45. Ты обычно в эфире отвечаешь на телефонные звонки? Как строится
мне
твой эфир?
Это решает ведущий.
Решает эфира. Ведущий.
Эфира. Я же, как известно, сейчас гость.
А, Матвей, я понимаю, да. А я вел передачу вместо тебя, поэтому как-то так все сложилось. Ага. Значит, дорогие друзья, пауза небольшая, и мы возвращаемся в эфир.
+19:30 в Москве. Новости на Эхе. Добрый вечер. «Газпром» 3 марта может на 25% сократить поставки газа на Украину. Это произойдет, если не будут подписаны документы по образовавшемуся долгу, заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов. Он подчеркнул, что европейские партнеры «Газпрома» и Брюссель проинформированы об этой ситуации. Тем временем президент Украины Виктор Ющенко потребовал от премьер-министра Юлии Тимошенко принять безотлагательные и исчерпывающие меры по полному погашению задолженности за потребленный газ. Об этом сообщает РИА со ссылкой на пресс-службу главы украинского государства. О выполнении этих требований Тимошенко должна будет доложить президенту до 9 утра 27 февраля. К расследованию причин смерти Бадри Патаркацишвили будут привлечены независимые эксперты. Это желание семьи покойного, заявил один из лидеров объединенной оппозиции Грузии Георгий Тартладзе. Его цитирует информационное агентство «Новости Грузия». Патаркацишвили, который уехал из Грузии осенью 2008 года после конфликта с властями, умер в своем доме в Лондоне в ночь на 13 февраля. Причиной смерти стал сердечный приступ. Ранее семья бизнесмена заявила, что полностью доверяет британским криминалистам, которые расследуют это дело. Рижская дума запретила марш в память о латышских легионерах СС. Националистические организации планировали провести эту акцию 16 марта. То же самое было в прошлом году, однако националисты обратились в суд, который признал запрет незаконным. До 2001 года в Латвии 16 марта было официальной датой памяти легионеров, которая отмечалась на государственном уровне, напоминает РИА. Лидер Демократической партии России, кандидат в президенты Андрей Богданов, намерен отсудить 1 000 000 рублей у другого кандидата, лидера ЛДПР Владимира Жириновского. Это связано с недавней потасовкой с участием Жириновского после дебатов на телеканале «Звезда». Богданов сообщил также, что направлено письмо на имя спикера Госдумы с просьбой лишить лидера ЛДПР депутатской неприкосновенности. По утверждению Богданова, из отделения милиции заявление по факту драки уже передано в прокуратуру. Знаменитый гитарист Эрик Клэптон может выступить в Северной Корее. Власти КНДР направили музыканту официальное приглашение, пишет сегодня Financial Times. В Пхеньяне утверждают, что Клэптон дал принципиальное согласие, и концерт может состояться в 2009 году. Газета напоминает, что до сих пор рок и поп-музыка были запрещены в Северной Корее. Стоит добавить также, что сегодня в Пхеньяне выступил филармонический оркестр Нью-Йорка. Это событие западные СМИ уже назвали историческим. Курс доллара, установленный Центробанком на завтра, 24 рубля 46 копеек. Евро стоит 36 рублей 19 копеек. В Москве завтра будет облачно, временами дождь, ночью 0-2 градуса, днем +4-6. Ирина Меркулова, служба информации, Эхо Москвы.
Ну что, реклама?
Главное рекламное событие года – выставка «Дизайн и реклама» с 4 по 7 марта в Центральном доме художника, организатор «Экспо-парк».
Ну что ж, ваше резюме нам нравится. Нам нужны управляющие портфелями клиентов.
Готов приступить.
Но у меня несколько вопросов. Где можно посмотреть оперативную информацию о ситуации на рынках?
На сайте npo.ru.
Верно. А где для вас лучшая аналитика по рынку и большинству компаний?
На сайте npo.ru.
А как задать вопрос аналитику и получить от него оперативный ответ?
На сайте npo.ru.
Мне нравится правильный ход ваших мыслей. Добро пожаловать.
npo.ru. Превосходные инвестиционные идеи.
Ваш автомобиль – отражение вашего статуса, как эксклюзивные часы или членство в дорогом клубе. И чем дороже ваш автомобиль, тем больше соблазн его угнать. Что делать?
«Кобра Коннекс» – спутниковый противоугонный комплекс, учредитель профессиональной ассоциации противодействия угонам транспортных средств. 101-1-9-1-1. «Кобра Коннекс» подчеркнет ваш статус. 101-1-9-1-1.
Теперь еще и клубная система.
Приглашаем всех любителей животных и профессионалов зообизнеса с 28 февраля по 2 марта с 10 до 18 часов в Крокус-Экспо на выставку «Зоо России» и конференцию «Практивет» для практикующих ветеринарных врачей. В год крысы – необыкновенные выступления декоративных крыс, конкурс грумеров и зоостилистов, Кубок России по аджилити, международная выставка кошек, выставка грызунов, показ эксклюзивной зоомоды, бесплатные автобусы от метро «Тушинская» и «Строгино». Справки по телефону 797-6914.
Распишитесь, пожалуйста.
Понимаю. Искренне ваш 959-0551. Ну, в смысле, рекал службу Эхо Москвы.
Эхо Москвы. 7382 на УКВ, 912 в диапазоне FM.
Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Евгений Альбац у нас в гостях. Значит так, Сергей, студент Челябинск, это интернет. Угу. Сейчас США совершают военные преступления в Афганистане, Ираке, оправдываясь борьбой с терроризмом. Тоже они совершали во Вьетнаме, отправившись борьбой с коммунизмом. Как вы считаете, наступит ли светлый день, когда над американским милитаризмом будет свершен международный трибунал, как в свое время над японским и гитлеровскими палачами?
Как же можно сравнивать, даже близко сравнивать нельзя. Я отнюдь не оправдываю действия Соединенных Штатов Америки в Ираке. В Афганистане значительно более сложная ситуация. А в Ираке, мне кажется, что это была колоссальная ошибка Соединенных Штатов Америки. Более того, я вам скажу, я в это время заканчивала свою диссертацию в Гарвардском университете. И в Бостоне шли многосоттысячные демонстрации. И вот я шла в каждой этой демонстрации, я шла против войны в Ираке. Они проходили и в Бостоне, и в Вашингтоне, и в Нью-Йорке, и в университете, где я преподавала, в Йельском университете. Вот я в них, во всех практически принимала участие.
Жень, понимаешь, в чем дело? Может быть, ты шла, и вообще жаль, что ты меня не позвала. Если бы ты мне билет оплатила, я бы с тобой вместе шел. Проблема в том, что все эти демонстрации, так сказать, до фонаря, потому что на них никто не обращает внимания. И вот все против, а война идет, гробы привозят, а война идет, понимаешь?
Знаешь, вот я тебе отвечу так, вот в Литл Роке, это столица штата Арканзаса, на ралли, на котором выступал Билл Клинтон, я спрашивала людей, которые пришли, я говорю, как вот вы говорите, что вы будете голосовать за Хиллари, но ведь она голосовала за войну в Ираке, и одна женщина мне сказала такую фразу: никто не идеален, мы все думали, что война в Ираке – это правильно, что это нас спасет от удара оружия массового
хорошо,
поражения.
Хорошо, мы думали, да. Но теперь думаем иначе.
А теперь
где
думаем
знаменитая
иначе.
Обратная связь американского гражданского общества и американского
как
руководства?
Ты
классно,
знаешь,
я говорю, для Первого
как
канала.
Как ты знаешь,
правильно?
Власти Соединенных Штатов Америки обманули своих граждан, представив данные о том, что в Ираке обнаружено оружие массового поражения. Это была ложь. За это республиканцы наказаны тем, что их ногой под зад выкинули и из Конгресса, и из Сената, и в ноябре 2008 года выкинут из западного крыла Белого дома. Вот это и есть обратная связь.
И что?
Знаешь,
и война
что сейчас
идет, и Маккейн на грани того, что он войдет в овальный кабинет.
Нет, он не на грани. Маккейн проиграет выборы, поэтому нет вопроса. Человек, который говорит о том, что мы должны будем остаться в Ираке еще на 100 лет, не станет президентом Соединенных Штатов Америки. Поэтому в ноябре месяце республиканцы, те самые консерваторы, которые, собственно, обманули американский народ, американского избирателя, и начали войну в Ираке, эти люди покинут исполнительную власть в том числе.
Женя, еще раз, вот со мной такие вещи не проходят. Значит, меня не интересует, кого там сняли. Меня интересует, что это такая типичная...
Не избрали! Матюша, вот
еще
в этом
раз,
разница!
Еще раз, не избрали. Война идет.
Идет.
Сроков окончания войны никто не говорит.
Ничего подобного. И Барак Обама, и Хиллари Клинтон так? говорят о том, что будет предложен график вывода войск из Ирака.
А
Барак
Обама говорит, а что им сейчас
как они
предложат?
Барак Обама говорит о том, что в течение 6 месяцев будут выведены войска из Ирака.
Все.
Все войска из Ирака. Дело заключается в том, что когда влезли в эту кошмарную войну, убрали, значит, Саддама Хусейна, чему я всячески, так сказать, только приветствую, американцы увязли в ужасающей истории. Потому что в Ираке идет война не только между Америкой и Ираком. В Ираке сразу несколько войн идет. Идет религиозная война между шиитами и суннитами. Идет этническая война между представителями разных племен, которые находятся на территории нынешнего
Ирака.
Кстати,
у меня к тебе вопрос. У меня к тебе вопрос. Просто такой вот, знаешь, такой женско-политологический.
Ты поменял пол?
Ну, ты же видишь, что все меняют. Я считал тебе, что все меняют почему-то в Москве. Я, правда, не слышал, надо будет спросить. А ты знаешь, то коротко ответь, ты знаешь, что, ну, как бы, косовский вопрос решили, как умели, да, сейчас расхлебывают. А как ты считаешь, курдский вопрос надо решить? Они же будут воевать 1000 лет. Может, дать им кусок земли, и пусть это будет Курдистан, и пусть они там будут счастливы.
Вообще, это кошмарная ситуация.
Нет, вот просто коротко ответь. Я понимаю, не надо описывать
я
ситуацию, потому что у меня еще вопрос.
Я не знаю.
Не знаешь?
Не знаю, потому что помимо проблемы курдов, есть проблема басков, есть проблема корсиканцев, есть...
Нет, так те живут как бы на своей
есть
территории, нужна только
турецкого
независимость.
Турецкого севера Кипра,
а здесь,
секундочку.
Да, ну...
На самом деле, вот мы как раз в журнале публикуем карту Европы, собранную из пазлов. Мы вынули те пазлики, которые относятся к территориям, которые могут стать самопровозглашенными национальными
пол
образованиями.
Пол Европы нет, да?
Это катастрофа будет. Это будет катастрофа.
Хорошо.
Тебе... Хотя Эритрея и Эфиопия развелись, Восточный Тимор после огромной крови отделился от Индонезии, распался Советский Союз, слава богу, без большой, во всяком случае, крови. Дикая кровь прошла по Югославии, которая вся распалась на кусочки. Это чудовищная ситуация.
Хорошо, тебе под кого работать? В стиле какого канала задавать тебе вопросы телевизионного?
Ой.
Давай, что-нибудь.
В своем.
Нет, в своем зачем?
Ну, сейчас же на слуху канал России, который подрился.
Давай, в стиле канала России.
Да.
Сегодня в развороте Геннадий из Эстонии. Сегодня в развороте...
это Б. Геннадий, да? Постоянно.
Да.
Да, да.
Ой,
да.
Хорошо,
ну,
все,
да.
кушай,
да.
Давай.
Да,
приготовься,
да,
кушай.
Приготовилась.
Сегодня в развороте ведущая упрекнула Путина в том, что он не поздравил госпожу Боннер с днем рождения. А почему президент должен выделить из миллионов других женщин именно ее? Потому что она была супругой Сахарова, и все. И почему президент должен поздравлять людей, которые живут совсем в другой России, он имеет в виду в прямом и в переносном смысле, живут в той другой России, которая вся поместилась на эхе, слишком маленькая, незначительная, главное... А, ну дальше он переходит на национальный вопрос. Геннадий. иди в одно место. То есть на вторую часть вопроса мы не будем отвечать, а на первую ответим. Вот почему президент должен поздравлять госпожу Боннер. Она же не Сахаров, она госпожа Боннер. И живет в другой стране. Зачем?
Потому что госпожа Боннер – человек, который колоссально много сделала для освобождения советского народа от коммунизма. Потому что ей хватило смелости в то время, когда это грозило лагерями и заключением в тюрьме и так далее, поддержать своего мужа Андрея Дмитриевича Сахарова. Они были абсолютно равноправными партнерами в этой борьбе. Потому что без Елены Георгиевны Боннер Владимир Владимирович Путин никогда бы не был избранным президентом Российской Федерации. Потому что если бы не такие люди, как Боннер и Сахаров, то никогда не закончился бы советский строй. Вот Владимир Владимирович Путин стал избранным президентом только потому, что эти люди боролись за то, чтобы в России были нормальные, честные, открытые выборы. К сожалению, Владимир Владимирович Путин уничтожил институт выборов, и поэтому, если бы я была на его месте, я, конечно, бы хотя бы сделала такую мелочь, как поздравила бы Елену Георгиевну Боннер.
Но дело в том, что то, что говорит Елена Георгиевна Боннер, у нас 30 секунд, то, что говорит Елена Георгиевна Боннер сейчас, это ближе к Каспарову. Можно ли себе представить, что, например, Каспарова и поздравит он с днем рождения? Каспаров тоже заслуженный человек, 10 раз чемпион мира и так далее. И так далее. Ну, выдающийся человек, понимаешь? Политика все-таки, ну как тут быть?
Дело в том, что президент Российской Федерации это такой высокий пост, который позволяет делать широкие жесты.
Угу.
Вот Путин Владимир Владимирович мог бы сделать такой широкий жест. Вот для людей мелочных, мелких, закомплексованных, они себе не могут позволить широкий жест.
На этой фразе я вынужден быстро прекратить передачу «Особое мнение», тем более, что, слава богу, и время закончилось. Это была Евгения Альбат, заместитель главного редактора журнала «New Times», вел программу Матвей Гонопольский. Я с вами встречусь в клинче через 15 минут.